Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. И эта передача существует для того, чтобы отвечать на вопросы атеистов. Если вы атеист, то добро пожаловать. Вот эта передача, в которой вас очень рады слышать. Если вы не атеист, но вам поставили вопрос атеиста, на который вы не находите ответа, то опять-таки добро пожаловать. Опять-таки очень рады вас видеть. И вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять комментарии в социальных сетях. Можно присылать вопросы через наш сайт theos.fm. theos.fm. Там будет синяя полоска внизу и кнопка «Вопрос в студию». И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И я хочу еще раз поблагодарить всех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир. То есть это радиостанция, которая существует за счет слушателей, за счет тех людей, которые посылают нам свои 100, 200, 500, ну, может быть, 1000 рублей. И мы благодаря этому существуем. И послать это можно так, вот вы найдете на нашем сайте theos.fm кнопку «Пожертвовать». Или вы можете поддержать конкретно вот эту передачу. Для этого нужно набрать в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа. Сергей Худиев Теос Медиа. Или Радио Теос. И первая же ссылка, которую вы увидите, значит, в выдаче поисковика, будет вести на страничку моей передачи. И там вы увидите, как ее поддержать. Но перейдем к вопросам. Так. Угу. На свете существует огромное количество религий, тысячи их. Почему, если я перестану быть атеистом, я должен обратиться именно в вашу? Хороший вопрос. И он предполагает сразу несколько ответов. Во-первых, каким образом наличие тысячи религий оно делает правдоподобным атеизм. Атеизм – это просто еще одно из мировоззрений. У нас нет оснований принимать его по умолчанию. Атеизм – это не позиция по умолчанию, у нас нет никаких оснований ее в таком качестве принимать. Атеизм – это позиция заведомого меньшинства человечества, и мы должны поставить вопрос, а с чего нам быть атеистами? Просто есть, да, есть много разных мировоззрений, есть много разных картин мира, и атеизм ни в коем случае не является картиной мира по умолчанию. То есть ответ на вопрос, то есть из множества противоречащих друг другу религий никак не следует атеизм. Атеизм – это просто еще одно мировоззрение. Второе, насчет тысяч религий. Религии, на самом деле, меньше в том плане, что их легко классифицировать, они ветвятся. То есть мы доходим до христианства всего за несколько поворотов. Существует ли духовный мир как таковой? Если мы решаем, что да, мы оказываемся в мире религий, и есть религии, которые говорят о том, что есть много богов, есть один бог. Мы сворачиваем туда, где один бог, там религий не очень много, опять-таки, христианство, иудаизм, ислам, ну, может быть, зороастризм. И как нам выбрать между монотеистическими религиями? Бог открылся в Иисусе Христе. Христос воскрес из мертвых. То есть, на самом деле, мы выбираем не между тысячами и тысячами, там у нас не миллион опций. У нас на каждом повороте всего две опции, и поворотов немного. Вот эта иллюзия, что существует невообразимо много религий, в которых легко запутаться, это именно иллюзия. На самом деле мы выбираем из довольно ограниченного числа опций. Почему именно христианство? Потому что две причины я бы указал. Во-первых, христианство говорит, что Бог есть любовь. Не просто Бог праведен, не просто Бог нравственно хороший. Бог есть любовь, и это соответствует тому нравственному закону, который вложен в наше сердце, что мы понимаем, что хорошо и правильно поступать по любви. Причем об этом говорят не только христиане, о любви к ближнему говорят самые разные философии и самые разные религии, но христианство говорит, что Бог есть любовь. И второе, это то, что Христос воскрес из мертвых. Мы это знаем на уровне истории, причем некоторые вещи мы знаем не на уровне веры даже, а на уровне именно исторического исследования. Мы знаем, что Иисус существовал как историческое лицо. Вот историки, специалисты по Новому Завету, которые исследуют Новый Завет вот именно как исторический текст, который возник в определенное время, который отражает взгляды определенных людей, они пришли к выводу, они это знают с уверенностью, что Иисус Христос существовал как историческое лицо. Вот несомненно. Вот независимо от того, верим мы в Него, не верим, как в Сына Божия, Он определенно существовал как личность. Есть неверующие исследователи Нового Завета, неверующие библеисты, которые говорят о том, что, ну, конечно же, Он существовал. Барт Эрман, атеист, написал целую книжку «А был ли Иисус?», где он пишет, что, ну, конечно же, был. Мы также знаем на уровне истории, что Иисус был распят на римском кресте. И что вскоре после его смерти ученики стали проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых. То есть мы знаем вот эту фактическую канву на уровне истории, как другие исторические факты, что Христос был, он умер на римском кресте, вскоре после его смерти ученики стали проповедовать, что он воскрес из мертвых. И более того, они стали проповедовать, что он есть судья живых и мертвых, что он есть спаситель мира, и наделять его такими божественными чертами, божественными атрибутами. Мы это знаем. При этом неверующие люди, неверующие исследователи, они, соответственно, говорят, что неправда это. Апостолы нам говорят неправду. Они говорят, что Христос воскрес, но это неправда, он не воскресал, потому что это чудо, чудес не бывает. Но если апостолы говорят неправду, то почему они говорят неправду? Какое-то время люди придерживались теории заговора, они были популярны, но теории заговора никто из специалистов по Новому Завету не придерживается всерьез. Все, кого я считал, говорят, что апостолы не врут, у них нет сознательного обмана. Но это понятно, потому что они претерпевали гонения, преследования, наконец, смерть за свое возвещение. То есть они не являются намеренными обманщиками. Неверующие люди говорят, что это, ну, галлюцинации были. Там вот неверующий исследователь Нового Завета Герт Людеман предполагает, что апостол Петр, вот он очень переживал, что он три раза отрекся, ему было очень стыдно, ему хотелось, чтобы Христос его простил. И в итоге ему начало мерещиться, и как-то он заразил этим остальных апостолов, но это не выглядит убедительно, потому что, Петру примерещился Иисус, который его простил, и что? Людям призраки в то время являлись сколько угодно, это ничего бы не изменило, это не побудило бы апостолов проповедовать то, что они проповедуют. То есть на самом деле единственное правдоподобное объяснение того, что произошло на самом деле, то, что Христос действительно воскрес. Мне нравится фраза, я уже не помню, чья, но вот один человек сказал, что между смертью Иисуса и проповедью его учеников произошло что-то, что по своему эффекту, по своему воздействию на учеников выглядело в точности как воскресение Христова. И, собственно, не остается другого правдоподобного варианта, как признать, что да, он действительно воскрес. Я писал, что атеисты просят эксперимент, когда после молитвы отрастают утерянные человеком конечности. Тогда они поверят. Как им ответить? Ну, во-первых, не поверят. Вот. А во-вторых, над Богом-то нельзя ставить экспериментов. Эксперименты можно ставить над неодушевленной природой. Эксперимент исходит из того, что мы имеем дело с природным процессом или природным явлением. И вообще, ключевое слово научного метода – это воспроизводимость. Эксперимент предполагает, что мы имеем дело с неким процессом, который протекает единообразно, безлично. Мы не имеем дела с личностью, которая принимает свободные решения. Мы имеем дело с процессом, который все время протекает однообразно. Эксперимент предполагает, что мы не имеем дела с личностью. Бог личностен. Поэтому невозможно ставить экспериментов над Богом. Что касается того, может ли Бог творить чудеса по сию пору, потому что творит. Знаете, мне нравится эпизод, я смотрел документалку с Ричардом нашим Докинзом, где он приехал в Лурд. Лурд – это очень популярное место паломничества католического. Там люди приезжают со всего мира, которые страдают различными тяжкими болезнями, и ищут там духовного утешения и исцеления. И Докинз такой, значит, спрашивает, и чё? Ну вот люди приезжают, они молятся об исцелении, чё, есть исцеленное? Ему говорят, вы знаете, у нас очень строгие критерии, то есть, что мы должны четко засвидетельствовать, что у человека было какое-то тяжелое органическое поражение, которое нельзя вылечить психотерапией и самовнушением, что это засвидетельствовано вот медицинским обследованием, что вот есть медицинские документы, что у него была такая болезнь. И что действительно она прошла после того, как он был в Урде, и это не может быть результатом медицинской интервенции. То есть, если у человека, допустим, рак, он принимает препараты соответствующие, проходит курс химиотерапии, при этом он приехал в Урд, молился, и опухоль рассосалась, это не считается за чудо, потому что это можно сказать, что химия сработала. Они как чудо фиксируют только то, что не находит естественных объяснений в принципе. И вот таких чудес у них есть и сотни. И Докинз их выслушал и говорит, ха-ха, у вас тут каждый год какие-то немеренные сотни тысяч паломников, всего сотни исцелений, я на это и смотреть не буду. То есть, если человек не хочет, он не увидит, его нельзя заставить. Чудесные исцеления бывают. Чудесные исцеления даже фиксируются медицински, это бывает. Другое дело, что мы неизбежно интерпретируем все данные, исходя из каких-то наших представлений о мире. И вот если человек является по своим убеждениям материалистом, он всегда будет стоять на том, что все должно иметь материалистическое объяснение. Любое. То есть любые данные должны интерпретироваться в рамках представления о том, что чудес не бывает. Поэтому нужно начинать не с рассказов о чудесах, потому что материалист вам всегда, всегда абсолютно скажет, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Это чушь, обман, надувательство, там, все что угодно. Знаете, есть известный аргумент Юма. Тогда Юм говорит, что, знаете, вот чудеса противоречат законам природы, законы природы установлены нашим постоянным опытом. Скорее надо поверить, что люди врут или заблуждаются, чем то, что весь наш опыт врет. И, ну, конечно, этот аргумент, он ошибочен, хотя атеисты его постоянно приводят. Чудо не есть нарушение законов природы, чудо есть вмешательство сверхприродной силы. Но атеисты заранее любые свидетельства о сверхъестественном будут отвергать, потому что они всегда скажут, абсолютно всегда, что этого не может быть, может, не может быть никогда. И любые сообщения о сверхъестественных событиях заведомо являются ложными. Задача состоит только в том, чтобы объяснить, а что там было на самом деле. Но не чудо. Поэтому, когда я говорю о чудесах, я начинаю немножко с другого. Я говорю, знаете, а какие у нас основания быть материалистами? На чем основан материализм? А вот материализм противоречит не чудесам, свидетелями которых мы, может, и не были. Материализм противоречит реальности сознания и свободной воли. И когда мы признаем, что материализм – это мировоззрение, которого у нас нет оснований придерживаться, мы становимся, в принципе, открыты рассматривать данные. Мы можем рассматривать данные и идти туда, куда они ведут. Потому что, понимаете, когда человек заранее придерживается материалистической картины мира, абсолютно любые сообщения о сверхъестественном он будет рассматривать как ложные. Это такая мировоззренческая установка. Любые. Если вы ему скажете, там, что произошло чудо, он скажет, что это, ну, я не знаю, что там произошло, но это неправда. И тут надо начинать именно с философских предпосылок, как мы видим мир, что мы считаем в этом мире может происходить в принципе, а чего в принципе не может. Так, как пережить потерю близкого человека? Вы знаете, у нас в православной традиции молятся об упокоении. Мы молимся об упокоении наших близких. И это огромная помощь не только усопшим, но и живым. И нужно искать утешение у Бога, чтобы Бог утешил вас в этой ситуации. И знать, что это займет долгое время, что испытывать горе и скорбь абсолютно нормально. Нет ничего неправильного в том, чтобы скорбеть, если вы потеряли близкого человека. Понимаете, вот бывает депрессия, когда человек пребывает в глубокой печали, когда у него нет на это оснований. А когда есть основания, когда человек потерял своего близкого, скорбеть это нормально, это естественно. Это процесс, который должен происходить. Поэтому вы не должны считать это чем-то неправильным. Это естественно скорбеть, это естественно плакать. Но мы верим в жизнь вечную и блаженную. Это не устраняет нашей боли и скорби, но это помещает ее в определенный контекст. Мы знаем, что мы воссоединимся на небесах с нашими близкими и с Богом. Каковы силы вражьи, спрашивает Борис. Например, могут ли они управлять погодой? Как не могут людям на бытовом уровне пакостить? Значит, силы вражьи, они не стремятся нам пакостить на бытовом уровне. То есть, если молоко убежало или там картошка сгорела, это не силы вражьи, это просто, ну, я не досмотрел. Демонические силы стремятся вовлечь человека в нераскаянный грех и погубить. То есть, если бы они могли вам обеспечить самую комфортную жизнь, которая только бывает, если бы они могли дать вам все, что вы хотите, но при этом погубить вашу душу, они бы вам охотно обеспечили самую комфортную жизнь на свете. Они бы вас сделали миллионером, и вы бы необычайно процвели. Если бы они могли этой ценой погубить вашу душу. То есть цель демонических сил не в том, чтобы нам настроение портить, не в том, чтобы нам делать какие-то бытовые гадости, а в том, чтобы нас побудить к греху и побудить нас закоснеть в этом грехе. Их цель не в том, чтобы причинять нам неудовольствие в этой жизни, а в том, чтобы погубить нашу душу. Они могут делать бытовые гадости, в принципе-то. И, ну, мы находим в житиях святых, что такие бесовские досаждения, что там человек усердно молится Богу, пребывая в духовном подвиге, ну, на него бесы как-то ему пакостят при этом. Но цель бесов не в том, чтобы нам... Это не главная цель. Главная их цель – вовлечь нас в нераскаянный грех и погубить. Тот самый Станислав, апостол и братья Яков и Иоанн смотрятся неразлучными до невероятия. Например, в Евангелии от Марка они всегда упоминаются вместе, всегда именно в этом порядке – Яков и Иоанн. Они перемещаются, даже разговаривая дуэтом, одновременно произносят одно и то же. Пришли к Иисусу Иаков и Иоанн и сказали: на престоле славы Иисуса, они хотят быть по правую и левую руку от Него. Сам Иисус почему-то называет их сыновьями грома. Разгадка простая, если обратить внимание на двух других неразлучных братьев с точно таким же набором характеристик – Касторе и Полидевка. Это персонажи древнегреческой мифологии. Вот они как раз сыновья Зевса, бога грома. Это именно они изображались справа и слева от многих богов, сияющих во славе. Похоже, Иаков и Иоанн никогда не существовали. Вы знаете, я когда учился в школе, у нас были братья-близнецы. Значит, и я их хорошо помню. Они были не на очень хорошем счету у учителей. Хулиганистые были такие ребята. И учителя их путали еще все время. Потому что, ну, они близнецы были. И было очень смешно. Там было... Они еще этим пользовались, что один мог выдавать себя за другого и так далее. И они, конечно, держались вместе. Они, как братья, были очень дружны. И что... Что братья держатся вместе, что они могут быть дружны. Что в этом есть удивительного? И что бы нас тут побуждало предполагать заимствование? Мистер Фриман пишет: вы часто говорите, что проблема эвтаназии, что решение может быть недобровольным. Человека можно понудить уйти из жизни обосредованно. Стало быть, не его решение. Вы говорите, что бесы могут воздействовать на людей, подталкивать их к греху. Но тогда это грех бесов, а не человека. Человек не несет ответственности. Нет. В Библии, например, Петр говорит Анании: для чего ты попустил сатане вложить тебе мысль? То есть сатана, он вкладывает мысли, он совращает, он обманывает. Но человек может сказать: нет, не буду этого делать. Вот не буду я так поступать. Да пошел ты вон. То есть человек может... Эти мысли, которые ему вкладывает сатана, он может их с негодованием отвергнуть. Он может осознать, что это сатана. Это конкретно сатана. Это не просто вот какие-то дурные мысли пришли в голову. Это конкретно сатана, который пытается меня увлечь в грех. И он это может отвергнуть. То есть человек сам решает, сам принимает решение, как он будет поступать. Потому что бесы не обладают над нами физической властью. Их власть держится только на обмане и манипуляции. То есть тут это ситуация, в которой человек может попустить сатане вложить ему мысль, а может не попустить. Это его личный выбор, и он тут принимает ответственность. Что касается эвтаназии, то да, действительно, понимаете, грань между предоставлением возможности для самоубийства и понуждением к самоубийству, и принуждением к самоубийству, она, знаете, очень нечеткая. Особенно если человек слабый, старый, больной, он нуждается в помощи других людей. Ну, страшные были скандалы сейчас вот в Канаде из-за того, что... Людей, которые обращались за медицинской помощью, ну, женщина-инвалид попросила инвалидную коляску, чтобы оплатило государство. Государство ей говорит: коляски нет, но мы можем эвтаназию. Ну, она, значит, не стала эвтаназироваться, устроила скандал. Ну, и правильно сделала. И вот... Эвтаназия – это практика, которая будет расширяться, и уже мы видим, как она расширяется очень сильно, потому что любая государственная структура, она стремится экономить, и если понятно, что человека нетрудоспособного, его, на нем можно сэкономить, если просто его побудить совершить эвтаназию. Ну, вообще там про... Можете набрать «Канада эвтаназия». Есть кое-какие материалы по-русски, по-английски особенно есть подробные, причем это не какие-то консервативные ресурсы, которые хотят все время наехать на силы прогресса, а вполне себе прогрессивные издания это раскопали, действительно, ну, сами немножко удивились, что и возмутились, но нельзя же так. То есть ситуация, когда на людей конкретно давят, чтобы они совершили эвтаназию, это уже не предположение о том, что до этого дойдет. До этого уже дошло, это уже вовсю наблюдается, ну вот в Канаде в частности. Доверие – это предположение порядочности, пишет Станислав. То есть доверие – это ваше отношение к источнику информации. Вера – это метод познания, основанный на догматах, то есть на ценностных установках, в которых сомневаться нельзя. То есть это вера – ваше отношение к запрету на сомнения в догматах. Поэтому вера может быть только следствием доверием, но не самим доверием. Безусловно, атеисты могут испытывать доверие к источнику информации, но саму информацию они принимают не на веру, а принимают к сведению, то есть как предположение для возможного критического переосмысления, когда вы уже начнете это различать. Ну, смотрите, вот я беседовал с атеистами, они говорят, что вот наука некоторые вещи установила за пределами всяких разумных сомнений. То есть вот там Земле не 6 тысяч лет. И это они установили достаточно так твердо. Это не является для них предметом сомнений. Атеисты не просыпаются и не говорят, а вдруг Земле все-таки 6 тысяч лет. Нет, они это знают. Они полагаются в этом отношении на авторитет науки. То есть никто из нас не видел большого взрыва. Никто из нас при этом знаменателем событий не присутствовал. Мы верим, что большой взрыв имел место на основании выводов, которые сделали там некие другие люди, ученые. То есть наука, она держится на нашем доверии другим людям. И в науке есть некоторые вещи, которые предполагаются твердо установленными. Вот точно так же в богословии есть догматы, они твердо установлены, и нам хорошо известны. Это истина, и она стала нам известна. Зачем нам, собственно, в ней колебаться? Ну вот мы знаем, что, не знаю, Земля – шар. Нам приходит в голову в этом сомневаться. Ну, не шар, там, строго говоря, но там близко по форме к шару. Нам приходит в голову в этом сомневаться. Ну, нет обычно. Есть, знаете, смешная группа в Фейсбуке, там, которые верят в плоскую землю. Но большинство из нас считает, что нет, земля не плоская. При том, что мы сами этого не видели. Мы верим. Поэтому вера в библейском смысле – это, конечно, доверие, это верение себя. Но вот так, что мы верим, ну, как сказать, мы верим врачам, мы верим проводникам, мы верим учителям. Это то, что происходит постоянно. Вчера известный биолог Дробышевский рассказывал, что человечество прошло несколько стадий вымирания, именно существо, которое уже было человеком. Вопрос. Можно, на ваш взгляд, таким вещам доверять? Ведь у Дробышевского все же машины времени нет. Если все это правда, зачем это нужно было Богу, всемогущему и любящему? Значит, человечество в при своем возникновении отпал от Бога, то есть все эти события, которые описывает Дробышевский, если они имели место, они происходят в уже падшем мире, где человек подвержен смерти. Поэтому что я не вижу большой проблемы в том, что да, вот где-то в древности наши предки жили очень трудно, чуть не померли. Это можно принять, это никак не разрушает библейскую веру. Другое дело, что наука, она руководствуется обычно принципом пробабилизма. То есть вот у нас есть такие-то данные, мы на них строим теории, но мы понимаем, что наши теории могут в итоге оказаться ошибочными. Я не прочитал еще, я до нее еще не добрался, есть книжка очень известного христианского философа-апологета Вильяма Лейна Крейга «В поисках исторического Адама». И он там, собственно, объясняет, что вера в конкретного личностного исторического Адама, который является нашим общим предком биологическим, она вполне совместима с данными современной науки. Руслан пишет, младоземельный креационист уверенно заявляет, что был некий консенсус патрум святых отцов, на котором решили, что главы бытия нужно понимать буквально. Это правда? Нет. Уже у блаженного Августина мы находим сильное иносказательное понимание Священного Писания. И понимаете, в чем дело еще с консенсусом патрумом? В святоотеческих творениях мы находим научные представления, которые соответствуют той эпохе, в которой святые отцы трудились. То есть святые отцы – это были блестяще образованные люди и глубокие мыслители своего времени. То есть я вот стараюсь читать святых отцов, и святые отцы, они приобрели в церкви такой авторитет, абсолютно не зря, это люди действительно глубокого благочестия, это люди, которые прилагали огромные усилия к разумению Слова Божия, люди действительно, в которых был Дух Божий. И то почтение, с которым в православной традиции относятся к святым отцам, оно заслужено. Другое дело, что они излагают представление о природном мире, которое было в их время. И мы в это не верим. Вот преподобный Ефрем Сирин, он в толковании на шестоднев, он его действительно понимает буквально, и он представляет себе буквальное твердое небо. Что над нами есть купол твердый, что твердь небесная, на самом деле купол. Что можно пытаться это как-то аллегоризировать, но вот буквальное значение этого слова – это твердый купол, над которым находятся воды. И можно найти в святоотеческих толкованиях, что да, там вода конкретно. Атмосферные осадки происходят через отверстие в этом твердом куполе. Есть ряд представлений о природном мире, которые мы находим у святых отцов, и которые являются очевидно ложными. Ну, знаете, у меня есть статья «Может ли православный быть гелиоцентристом?» «Может ли православный быть гелиоцентристом?» Просто наберите, она лежит в интернете. И там приводятся цитаты из святых отцов, которые описывают природный мир, как устроена Вселенная. И, конечно же, эти представления ошибочны. Они соответствуют тем научным представлениям, которые были в их эпоху. И их сейчас не разделяет. Ни один креационист, я его не видел еще такого, чтобы кто-то из креационистов реально верил в твердое небо. Вот люди летают на самолетах, и люди не верят в твердое небо. Святые отцы верили в твердое небо. Это не подрывает авторитета святых отцов. Ни минуты, потому что они выступают как люди, толкующие Писание, люди, которые ищут путь спасения, не как ученые, не как естествоиспытатели. И нужно разграничивать две разные вещи: область заповеди, область вечного спасения, область истолкования Писания, область естественных наук. И вот в области естественных наук мы находим у святых отцов ту картину мироздания, ту картину Вселенной, которая является очевидно ложной, которую не принимает ни один современный креационист. Потому что святые отцы – это образованные люди своей эпохи. В ту эпоху образованные мирские люди считали так, и святые отцы просто нам излагают их мнение. Причем очень часто, когда мы читаем их описание природного мира, они не говорят, что вот мне Бог открыл, что небо – это твердый купол. Или мне Бог открыл то и то. Нет, они говорят, что вот есть такие мнения у ученых людей, есть другие. То есть они просто излагают мнения современных им, даже не ученых в современном смысле, таких протоученых, о природном мире. И все. Приписывать словам святых отцов о природном мире сверхъестественный авторитет невозможно, потому что консенсус патрум состоит, например, в геоцентризме. Ну, все люди до Коперника были геоцентристами, язычники, христиане и мусульмане, и святые отцы были геоцентристами. Вот, и поэтому меня в младоземельном креационизме, вот это мне кажется странным, такой, знаете, нечестный подход к тексту. Когда люди находят у святых отцов то, что соответствует их воззрениям, они берут это и говорят, если ты с нами не согласен, ты не согласен со святыми отцами. А то, что не соответствует, в это они и сами не верят. Ну, например, в твердое небо. Поэтому я нахожу такой подход просто ошибочным, и придерживаться его последовательно невозможным. И я просто исхожу из того, что то, что нам святые отцы говорят о Боге, о вечном спасении, это очень важно, ценно и авторитетно, а их сообщения о природном мире, они просто отражают научные взгляды той эпохи. Реальную смерть древнеримского полководца Помпея Великого описал историк Плутарх. Вымышленную смерть защитника Трои Гектора описал Гомер. Смерть Иисуса описали евангелисты. Библеист Майкл Ликона сравнил детали обстоятельств этих описаний и обнаружил в них взаимное описание по 14 пунктам из 15. Среди них есть детали ожидаемые, но есть уникальные. Например, обращение близких к виновникам смерти за разрешением позаботиться о трупе, глумление над телом, при этом достойное погребение. Честно говоря, вы знаете, я читал Ликону, Ликона верующий, Ликона христианин, и он, я боюсь, что вы столкнулись с каким-то недобросовестным его пересказом, потому что о чем пишет Майкл Ликона? Он пишет о том, что в древнем мире существовали определенные литературные приемы. Люди описывали события определенным образом. И эта манера письма, она встречается также и у евангелистов. То есть Майкл Ликон, он сравнивает, например, Плутарха, там еще каких-то древних авторов, какие-то события из истории Древнего Рима. И он видит, как один и тот же автор немножко по-разному рассказывает одну и ту же историю. И что это не противоречие в сообщении, это, ну, так люди писали. Такая была манера письма в то время. И он говорит, ну, вот у евангелистов то же самое. При этом Ликона-то как раз верующий. Ликона говорит, что то, что нам кажется противоречием в тексте, на самом деле отражает литературные конвенции того времени. И ни ему, ни, собственно, другим библеистам в голову не приходит говорить, что история Иисуса, она списана с каких-то языческих образцов. Ликон очень интересный автор, я не знаю, существует, переводили ли его по-русски, но он определенно христианин. Игорь, написано, не все мы умрем, но все изменимся, в мгновение ока, мертвые воскреснут, а мы не изменимся. Мы не можем изменить свою природу, а Адамов в рай не берут, значит, мы получим новую природу. Да, конечно, то есть мы переживем радикальное преображение. Мы обретем совершенно новые тела. Мы будем подобны, наши тела будут подобны телу воскресшего Господа. То есть, конечно, мы обретем в этом отношении новую природу. Атеисты часто ехидничают, указывают на несовершенство некоторых животных, гортаны не жирафы и так далее. Этим они намекают, что наш Господь криворук или его вообще нет. Помогите ответить. Можно и сказать, что жизнь – это не только тело, но и скажут, покажите душу. Ну, смотрите, я бы на месте Господа Бога сделал бы гораздо лучше. Это утверждение, которое предполагает, что человек может нам продемонстрировать созданное им мироздание, где бегает жираф, у которого все устроено гораздо лучше. Понимаете, чтобы я мог сказать, вот это сделано неправильно, я должен представлять себе, как сделать правильно. Это первое. Понимаете, тут за утверждением «Бог сделал там криво» стоит предположение, что я знаю, как лучше. И это, скажем так, не очевидно. А почему ты думаешь, что ты бы справился лучше? А почему ты понял, что работает и как работает в организме жирафа? Понимаете, когда человек заранее уверен, что ну, я на свете всех умнее, но это довольно сложно с ним спорить, конечно. Но нужно спросить, а почему ты решил, что ты лучше себе представляешь, как должно быть сделано? Это первое. Второе. Вселенная и так вот, биосфера – это некая целостность. То есть мы должны смотреть не только на отдельные организмы, но и на их место во Вселенной в целом, и на их место в биосфере в целом, и на их место в Божьем замысле в целом. Поэтому говорить, что ну, мы на месте Господа Бога сделали бы это по-другому, ну, возможно, но вы преследуете другие цели, и, возможно, просто Бог хочет чего-то другого. Понимаете, это как, если бы человек увидел микроскоп и сказал, что этой штукой ужасно неудобно забивать гвозди. Вот у меня в детстве был микроскоп, такой, ну, естественно, чисто оптический, может, не очень мощный, но металлический, и, в принципе, им гвоздь-то, ну, небольшой гвоздик забить было можно. Другое дело, что это делать было, ну, крайне неудобно. Было явно, что микроскоп не для этого немножко предназначен. Если бы я стал говорить, какой это неудобный молоток, ну, какие идиоты сделали такой неудобный молоток? Наверное, мне могли бы сказать, что это просто не молоток вообще, у него другое предназначение. Он тут не за этим. Точно так же, когда люди говорят, ну вот нужно было сделать там жирафа или человека или еще что-нибудь по-другому. Ну, люди исходят из того, у них есть какие-то представления о том, как должно быть сделано. И мы должны задаться вопросом, должно быть сделано для чего? А какие цели вы предполагаете? Вот у того, как это должно быть сделано. Игорь, какая истинная вера? Как верить? Пророк Аввакум умер и приложился к народу своему, но он там живет. Притча о богаче и Лазаре. Если он там живет, пред Бога пристает, можно обращаться к нему как к ходатую. Вера у него больше, и Бог его услышит. Услышит в смысле ответить. Как верить? Быть святым без силы или самообольщенным от слова Библии, или таким остаться, а потом Бог изменит там? Ну, вы знаете, наша... спасение, как наше глубокое преображение, оно начинается здесь. То есть не нужно думать, что вот спасение – это что-то чисто загробное. Оно начинается здесь, мы меняемся, Бог нас меняет, Бог нас ведет к жизни вечной. Это начинается уже здесь. И мы окончательно преобразимся там. Как говорит апостол Иоанн, возлюбленные, мы теперь дети Божии, только еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И да, мы преобразимся на той стороне, но этот процесс, он начинается сейчас уже. Тот самый Станислав. То, что все, абсолютно все академические библеисты считают Иисуса исторической фигурой, это либо ложь, либо невежество. Вот, например, Ричард Керриер и Роберт Прайс считают Иисуса как раз мифом. Вы знаете, оба сии достойных мужа не являются академическими библеистами. Понимаете, они являются просто вот популярными публицистами. Ну, знаете, тут как Юлия Латынина тоже написала там текст про Иисуса. Библеисты, которых я читал, на это отреагировали, что достаточно сдержан, потому что они являются в этой области частью научного сообщества. Вот точно так же Керриер и Прайс – это не часть научного сообщества. В научном сообществе есть консенсус, что Иисус как историческая личность существовал. Причем этого консенсуса придерживаются в том числе абсолютно неверующие библеисты, и в них ничего... они в него не верят, как в Сына Божия, они совершенно не могут ставить перед собой задачи христианской апологетики на то, что Иисус существовал, в этом нет никаких сомнений. Ну, почитайте просто хотя бы там, в сети там, теория мифического Христа, там, или, Christ Myth Theory, если посмотреть, по-английски там больше материала. Но сейчас теория Христа мифа, ее не придерживается никто. Вот и в научном, собственно, сообществе. Более того, сама теория возникла где-то в конце XVIII века, и противникам христиан, язычникам и иудеям все это время в голову не приходило отрицать, что Иисус существовал как историческое лицо. То есть они о нем с большим пренебрежением писали и не любили, конечно, ни Христа, ни христиан, и не верили в то, что он Сын Божий воскрес из мертвых, но они в голову не приходило отрицать, что Иисус Христос определенно существовал как историческое лицо. Так, вот еще пришел один вопрос. Так, Игорь, быть священником и монахом — большая ответственность, и в раю быть в напряжении — это муки и тяжесть. Садовником был как Адам — неплохо, а хвала Богу — это ведь одноразово, потом в раю будет все окей. А молитва — это здесь на земле и пол, чтобы попасть в рай. А в аду тоже будет дух Бога, судя по псалму Давида: «Сойду в преисподнюю, там ты». Я боюсь, что я не очень понял вопрос. Не могли бы вы его как-то переформулировать? Я просто не очень понимаю, на что мне следовало бы отвечать. Так. Что вы думаете о германском синодальном пути, который решил пересмотреть традиционное представление о браке? Если вся церковь пересмотрит представление о браке, будет ли это значить, что нам следует идти за церковью? Вы знаете, сообщество, которое пересматривает Божьи заповеди, это не церковь по определению. То есть вот церковь не имеет полномочий менять Божьи заповеди. Церковь имеет повеление проповедовать Слово Божие вот так, как оно есть. У нее просто нет полномочий его менять. Поэтому если какое-то сообщество переписывает Божьи заповеди, то очень жаль, но это не церковь. Это могут быть какие-то люди, которые собираются в каком-то здании, напоминающем церковное, которые делают что-то, имитирующее литургию, но это не церковь. Церковь не имеет власти просто, не имеет полномочий пересматривать Слово Божие. И если люди это делают, но, увы, это не церковь. То есть если допустить, что у нас тут абсолютное большинство людей, которые будут полагать себя христианами, перепишут Божьи заповеди, но нам нужно будет присоединиться к меньшинству. Нам нужно будет присоединиться к тем, кто заповеди не меняет. А если я хочу, Игорь, если я хочу быть в раю и пользоваться всеми его благами, но не хочу вечно молиться и поститься, и вечно быть ответственным, будет такой рай? Все предназначенные для рая будут там попами и монахами? А, так уже понятнее. А вы знаете, вы себе представляете поститься и молиться как какую-то тяготу, как какую-то тяжелую работу, но молитва — это огромная радость, это утешение, это то, без чего нельзя обойтись. Понимаете, когда человек приобретает привычку к богообщению, он не может уже не молиться. Для него это как дыхание. Для него было бы ужасным лишением не молиться. Молитва – это когда мы приходим к Богу, который нас бесконечно радует и восхищает, который любит нас и в любви которого мы успокаиваемся. То есть молитва – это не что-то такое вот из-под палки выполняемое. Радость рая – это радость именно богообщения. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за внимание и за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но уже пора мне с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».